Это успех.
Да. Ну что, моя дорожка пошла.
Моя тоже.
Чудесно, слушай, меня даже хорошо слышно, это меня радует.
Пипит, это был тайм-код.
Доброго времени суток, за бортом 29 октября 2017 года и в вашем MP3-эфире 263 выпуск подкаста «Витая пара». Наконец-то, продравшись через все технические и нетехнические трудности, мы вышли в эфир. Безумный дачник на время уснул. Олег смог победить мобильный интернет, хороший кодировщик звука и плохие каналы. И мы вещаем. Вроде как-то так, да?
Да, как-то так.
Ты сейчас не в Новосибирске. Ты сейчас где у нас?
Я сейчас в Питере на Васильевском острове. Прямо рядом с метро Василеостровская.
Ох ты. И что ж ты там забыл?
Если кто-то нас слушается, из этих краев можно встретиться и выпить.
Да. Ты туда, они же не просто так, ты что, по работе?
Да, я туда по работе ездил. У нас есть три конференции в Питере, а потом следующая все в Москве. Одна по DevOps, вторая была по Big Data и Machine Learning, и третья сейчас по Java будет. И я занимался там, собственно, тем же самым, чем мы занимаемся сейчас. Я брал интервью. Ну, мы общаемся, а там интервью берем примерно одно и то же, на самом деле. Вот.
Понятно. И ты можешь назвать имена компании, назвать время проведения, как бы нас как.
А, не, я просто боялся добавить в дорожку какого-то маркетинга. Короче, я сбежал из Сбертеха, как некоторые знают, и теперь я работаю в компании Drag.ru, вот, которая славна тем, что они сделали вначале вообще единственную в России конференцию по Java, после того, как Oracle отказался проводить конференции в России, вот, эстафетную палочку подхватил Drag.ru. Вот. Ну, сейчас там конференций очень много, там не только Java, там есть еще .NET, там есть, господи, JavaScript, HolyJS называется. Очень смешное такое название, мне почему-то с фразой HolyShit ассоциируется, но я молчу на всякий случай. Очень забавно было, что на конференцию по Big Data и Machine Learning пришло аж на 500 человек. Я вот не понимаю, это много или мало?
Ну, с учетом того, сколько Big Data и вообще Big Data проектов в России, я так понимаю, все-таки это много.
А еще нужно понимать, о чем там люди говорят. То есть сейчас же как Big Data делают там и всякие машин-лернеры, они точно так же, как обычные кодеры, идут там на GitHub или на Stack Overflow и говорят: я хочу запрогать нейросетку, напишите мне кусок кода, который это делает. Потом ты собираешь там 4 фреймворка, склеиваешь кусками кода, и оно как-то работает. Уже прямо сейчас можно нейросетки
На питончике это давно, по-моему, можно. Питон же такой стал основной язык для всяких машин-лернингов, именно потому, что под него уже наговнокодили до тебя, и просто добавь воды.
Питон и R, насколько знаю. Вот. Ну и, соответственно, а для Big Data, соответственно, нужен всякий Hadoop, например. У тебя вроде как есть Hadoop вообще в продакшене.
У меня его уже нет, от меня его забрали, все.
Я, кстати, видел этого человека на конференции, брал у него интервью из Сбертеха, который занимается Hadoop'ом, он честно рассказал, какие они замечательные, как много у них новых исследовательских задач. Мне же даже немножко захотелось назад пойти в Сбертех и посмотреть, как они это все делают. Вот. Но потом я очнулся и пошел дальше брать интервью.
А, потом тебе дали по затылку, и ты вернулся в эту реальность, это чудесно.
Вот, так вот, когда ты сидишь, слушаешь всякие доклады, они не про то, как склеивать говнокод с помощью Stack Overflow, они по сути и по смыслу. Вот. И людей, которые понимают это все глубоко, их очень ограниченное количество. То есть там уже началось все с того, что первый доклад был про то, что, сейчас вспомню, он назывался Name это фича. И его смысл в том, что в зависимости от имени можно найти статистику, зависимость причем, то есть не просто корреляцию, а подтвержденную зависимость, одиночество людей в зависимости от его имени.
Как все тяжело жить.
Ну, то есть это делал чувак, который занимается дата-сайенсом в Одноклассниках, и у него под руками была вся база Одноклассников.
Ну, по-моему, это даже статья на Хабре про эту тему была.
Да,
я что-то такое Хабре видел.
Да. Он вначале статью на Хабре сделал, а потом пришел с расширенной версией этой статьи в докладе. А в будущем он еще превратит ее в пейпер научный. Вот. Но я думал, все поржут как бы и разойдутся после этого. Но после этого было, наверное, вопросов 15, где люди задавали вопросы по существу. Типа, а как вы устанавливали доверительные интервалы там? А как вы формально доказывали следствие и так далее? Я сижу, думаю, мама дорогая, блин, надо отсюда уйти поскорее. Чтобы люди не поняли, какой я тупой.
Ну, когда ты начинаешь сталкиваться с реальным ресерчем, то да, ты понимаешь, что там вот нифига не тупые люди сидят, и что твое понимание мира, которое ты считал, в принципе, полное и большое, оно как-то вот такое. Вот никакое.
И из этого понимания мира, на самом деле, можно реальные бабки получать. То есть, допустим, если выяснилось, что люди с именем Кира, девушки с именем Кира, они самые одинокие, то логично их, например, первыми выдавать в поисковой выдаче. Там предлагать для этих девушек первыми купить там какие-нибудь подарки. А это все бабки в социальную сеть.
Ну, понятно. Окей, то есть и у вас сейчас будет конференция по Java, когда, где, чего, давай и потихонечку к темам двинемся. То у нас за маркетинг скоро все забанят.
А, блин, это же не маркетинг. То есть я старался вообще не употреблять никаких маркетинговых слов. Короче, через 3-4 будет конференция Joker, это главная конференция по Java в России. Объяснять джавистам про эту конференцию практически ничего не надо, все ее знают. По причине ее практически единственности. Там будет программа, состоящая практически целиком из всякого хардкора, включая то, что туда приедут авторы гербач-коллектора Джавовского, авторы оптимизации аппаратных, там, например, развертывания циклов аппаратного и так далее. Вот, приходите на эту конфу, или просто приходите на Хабр и давайте посрёмся по поводу какой-то темы. Я могу про Валентайпа, например, очень сильно заяснить.
Окей, давай пока это.
Да. Ну, у нас просто этот подкаст не поджарил, поэтому я не буду никого угрозить этим.
Да, мы как-то уже пытались поднять градус гиковости, и мне понравилось на самом деле.
Окей.
Но пока что у нас очередные дырки в безопасности. Некоторые... Давай. Ну, что, начнем с чего? Значит, давай начнем с того, что Microsoft вообще... Сначала, вот, 7-я тема. Microsoft начинала учить жизни Google. У нас было несколько интересных тем, когда Google достаточно рано выкладывал информацию о найденных уязвимостях там, в продуктах Microsoft, даже местами не давая Microsoft выдать патчи. Вот. А тут получилось, что Microsoft нашла в ядре Chrome безопасную дырку, позволяющую утащить данные и выйти, по-моему, за пределы песочницы, если я правильно помню. Вот. И что случилось?
Что случилось?
Случилось то, что Google изначально в GitHub, GitHub-репозитории все поправили, выложили патчи, а сборки появились несколько позже. И Microsoft начала учить Google жизни, что когда, как только вы выложили в GitHub патчи, все злоумышленники мира узнали о том, что у вас была такая дыра, а реальные патчи, которые придут в стейбл-версии к конечному пользователю, вы еще не сделали. И вы как бы идиоты в этом плане. И что после этого Microsoft как бы показала, как надо делать, когда у них и патч в GitHub, и патч, который приехал к пользователям, он вышел там день в день.
Ну, в принципе, это же такой имиджевый проект наверняка. Типа в Microsoft специально сидят несколько offensive security чуваков, которые специально ломают гугловский софт, чтобы показать, какой Microsoft крутой. Правильно?
Ну, в Гугле сидят точно такие же чуваки, которые ломают все подряд, аналогично.
В браузерах все хорошо. Ну, окей, одна уязвимость. Сколько там их еще? Ну, немного. А вот, например, Cisco, да, она не правит те уязвимости, которые всем и так известны годами. То есть, если ты посмотришь там всякие фейсбучики, новые CVE-шки, там дофига уязвимости, которые... Они говорят, ну, вы предоставьте пример кряка, и вот тогда мы почешемся.
А, то есть вы напишите сами эксплойт...
Пришлите его нам, да, напишите метод решения, и тогда мы еще подумаем, править это или нет. Вот, и это продолжается годами. Так что в браузере все хорошо, по-моему, в этом плане.
Угу.
Кстати, подумай, что тот софт, который мы юзаем, ну, в смысле, не тот софт, а то железо плюс софт, который мы юзаем, оно уязвимо годами, может быть, все наши толпы уже наводнены каким-нибудь вирусней от ФБР.
Ну, почти так оно и есть. Вот, просто как-то на этой неделе до хрена атак. У нас появился BadRabbit, который очередной шифровальщик по типу, там, X-Петра и вот этих вот Петя, X-Петя, и не Петя, их тысячи, их уже имеем легион. Вот.
Ну, его-то можно восстановить или нельзя?
Нет.
А если не тысячи... Зачем они вообще делают шифровальщики, которые нельзя восстановить никак?
Нет, ну в смысле, там надо слишком до хрена подбирать ключик.
Ну то есть можно заплатить его восстановить или нет?
Ну, живых случаев не найдено.
Понятно.
Вот. Ну, как бы с учетом того, что это экс-Петр, то есть это все та же софтина там в новом обличии, да? Причем там Касперский даже куски кода находили, которые почти идентичны в обоих сигнатурах, то есть делаясь методом копипейста, то подозревая, что все те болезни, которые были в Пете, то они и здесь остались.
А прикинь, где-то есть специальный стекографол для написателей вот такого софта, и они там сидят, типа, блин, как сделать, чтобы дезинфектировался навсегда? А, вот тебе кусочек кода.
Угу.
Вот. Я зарегистрировался.
Знаешь, что меня всегда в этом поражает, в распространении этих троянцев?
Да, давай.
Они распространяются как обновление к флешу. Минутка паузы. Сейчас. Блин, у меня уже любая попытка флеша обновиться вызывает вот такое легкое подергивание глаза. Я его сношу, просто скачиваю с сайта Adobe свежий.
Правильно.
Вот, потому что флеш не обновляется, он просто убивается и ставится заново.
А зачем, почему они вообще не договорились с Microsoft о централизованном обновлении? Они наверняка могли.
Наверняка могли. И, по-моему, давно пора так сделать. Но это же Добби.
Ну, я так понял, что та команда, которая изначально флеш делала, придумала все эти фишки, там, оптимизированные векторные графики, вот это все их давным-давно нет уже.
Ну, я подозреваю, что они давным-давно не используются. Я вообще даже сейчас представить не могу, для чего в этом мире нужен флеш. Куда его используют? Куда его куда его прикладывают?
Ну, например, для создания игрушек.
А в JavaScript еще не все научились, да?
Ну, JavaScript пока что еще хуже для создания игрушек, чем Flash. То есть у Flash огромное количество движков, они действительно хорошо работают, они не грузят комп. Вот, а HTML5 игрушки, они JavaScript-овые. Они обычно ты запускаешь, короче, вкладочку, она у тебя выжирает половину оперативки, выжирает весь прот и так далее. И еще она начинает лагать, вот это самое страшное. То есть вся графика в флеше, она плавненькая. А HTML5, а графика, она такая...
Назад в 90-е, там Battle City какой-нибудь написать опять.
Ну, уже есть хорошие игрушки, но куча сил надо тратить, чтобы хорошо написать на HTML. Вот, а на флеше там хорошая среда, хорошие движки под это все есть.
Угу. Понятно. Вот. Знаешь, самое интересное, вот Microsoft все получает нас жизни, да? Как там Google пытается учить жизни. А теперь, короче, для того, чтобы с учетом того, что большая часть вот этих шифровальщиков типа там Пети, вот этого кролика нового, они построены вокруг дескриптора, опенсорсной софтины, которая позволяет зашифровать твой диск и, ну, в хороших целях. Вот. То теперь загрузчик дескриптора определяется Windows Defender как троян и выпиливается к чертям без возможности восстановления.
Это я бы хотел несколько альтернативную вещь поиметь. Я бы хотел, чтобы мой антивирус, какой бы он ни был, мог взять и удалить Windows Defender без возможности восстановления.
Ну, знаешь, я тебе скажу, что, допустим, запущенный Total 360 Security отключает Windows Defender.
Да, я так и делаю. То есть я ставлю какой-нибудь бесплатный антивирус, вот, только для того, чтобы он сказал Windows Defender, чтобы он отключился. Потому что если ты руками идешь и отключаешь все это дело, да, через некоторое время Windows Defender понимает, что ты руками его отключил, и восстанавливается. Вот. А антивирус, он постоянно сообщает о том, что он там есть, соответственно, и Windows Defender навсегда отключается.
А вот только
да, а для этого он нужен. Это очень простая. Я часто запускаю комп, и там есть Windows Anti-Malware Executable, как-то так файл называется. Он у меня стабильно выжирает 60% процессора i7. И это может продолжаться, например, полчаса. Это очень неприятно. Ни один антивирус себя так не ведет, бля. Скотки.
Ну да. Вообще, мне вся эта ситуация вот с этими продолжающимися распространяться малварями через обновление флеша, как обновление флеша, через вот такое вот очень костыльное и попытку Microsoft хоть как-то защититься, удаляя просто дескриптор, снося его к чертовой матери.
В какой-то из серии Star Trek была такая антиутопическая история, что типа две стороны воевали друг с другом, и чтобы, ну, не тратить ресурсы стран по-настоящему, они решили просто у себя поставить газовые камеры и там потихоньку убивали своих граждан. И типа засчитывали это в счет войны. Понял идею? Вот.
Ну вот.
Может быть, и нам так же сделать, типа официально устанавливать через Windows Update какую-нибудь malware. Чтобы она каждый месяц портила ровно 10 файлов на выбор. Да. Но только создатели вирусов не согласятся.
Придется им платить Microsoft за распространение через Windows 100.
Ну, у меня и так уже, например, Windows почему-то удалил бутлогер Linux. Хотя они обещали этого не делать.
Ну, я даже знаю почему.
Почему?
Ну, Fall Creators, это нас плавно переводит к 12-й теме.
Что, там даже тема такая есть?
Нет, то, что Fall Creators Update вышел, он почему-то стал работать сильно медленнее, чем обычная винда. Всех тех прелестей, которые они нам рисовали в виде Fluent дизайна их нового, как-то я что-то не увидел.
А что там должно было?
Ну, там всякие красивые полуразмытия, такие очень... Картинки они рисовали красиво в духе лучших скриншотов KDE. Вот. Но кроме этого, они вывели из беты наконец-то эту систему винды для Linux, и теперь дистрибутивы той же Ubuntu, OpenSUSE и чего-то еще, я уж сейчас не вспомню. Они теперь доступны в Windows 3. Я еще не ставил, и, блин, даже боюсь смотреть, как это будет выглядеть.
Но учитывая то, что винда удалила мне Linux, наверное, мне придется это сделать.
Ну вот и нам расскажешь.
Хорошо.
Вот. Проблема в том, что с этим, с X3, X4 оно работать так и не научилось, и вся эта штука работает только с FAT32 NTFS.
Но ты можешь open-source драйвер поставить X4, тормознючий который.
Ну, но винда с ним, вот эта подсистема с ним работать не умеет, как я понял.
А, гляди, ты поставишь этот драйвер, и он будет как обычная файловая система, ну, то есть стандартная восприниматься.
Ну, я подозреваю, что как бы ты не получишь, работая вот с этой запущенной такой виртуалки Ubuntu, ты не получишь всех прелестей X3. Даже если ты к нему обратишься. Да, он все равно будет обращаться через этот гребаный драйвер, и все у тебя будет больно и страшно.
Да, да. Но зато ты сможешь, допустим, поставить в винде Linux и нативно Linux, и переключаться между ними.
Наверное. Вот-вот.
Если этот open-source драйвер тебе не запоганит файловую систему. У тебя, кстати, дома есть какие-нибудь бэкапы?
Дома бэкапы? Не да. Помню.
Фоточек, например, твоих.
Нет. Надо сделать. Ну, да, но я все никак не соберусь. С другой стороны, мне я не так боюсь потерять свои фоточки как-то.
Это те фоточки, которые ты ретушируешь по 2 года.
Ну и что
я думаю? Они еще не догадались, а ты уже хочешь это.
Ну, я новых наретуширую, мне это не составляет никакой проблемы.
Хорошо. Ну, а, кстати, ты в чем ретушируешь? Надеюсь, в Dreampy, Gimpy, как это там называется?
Не-не-не, я пробовал это, да простят меня покойники Святого Стоумана, говно. И мы с ним не ужились характерами, короче, это купленный этот креатив, как он там? Креатив квал. Купленная подписка для фотографов, там недавно все обновилось. Вроде как стало еще лучше, но я еще пока не затестил новый Lightroom и не могу сказать, там сильно он лучше стал или сильно хуже.
А, ты Lightroom пользуешься, не Photoshop?
Нет, как бы Lightroom я ему вот хочу дать новый шанс, потому что я раньше пользовался Lightroom, потом перешел на связку Bridge, Camera Raw, Photoshop с плагинами. Угу. Вот. А сейчас хочу просто вот в рамках прокрастинации и дополнительных бонусов своей линии еще раз потыкать Lightroom палочкой. Может быть, даже тот облачный, который дает 20 гигов облака и опять-таки доступен в подписке для фотографов.
Может, ты даже нарисуешь заставочку нам на YouTube?
Ну, так она же вроде есть там какая-то.
Нужна та же картинка, что сейчас, только в хорошем разрешении.
Ну, ты мне напиши, она у меня есть, 1400 пикселей.
Хорошо. А что, она не векторная изначально, она растровая?
Где-то даже вектор валяется у меня. Но...
А кто рисовал?
Рисовал один из прошлых ведущих, Вова Лобанов.
Клево получилось.
Ну, так, да, можно к нему обращаться. Он до сих пор рисует и до сих пор жив. Давай выбирай тему, вот что.
Так, тема.
Да, чтобы
например, некий интернет-регистратор Апник по ошибке опубликовал все больше паролей. Это очень простая тема, потому что они криворукие очень сильно.
Ну, да.
Ну, вот интересно, как они были захешированы? То есть по этим данным можно что-нибудь сломать или нет?
Ну, имея много GPU, а сейчас не проблема иметь много GPU, наверное, да?
Карл, там для хеширования использовался MD5.
И, по-моему, даже не соленый.
Ну, все как бы капец этим людям.
Мне нравится, после выявления инцидента инициирован сброс для всех объектов Voice. Внимание, вопрос. Какой процент пользователей вернет свой старый пароль?
А это, кстати, стандартный способ. Вот на форумах, посвященных всяким незаконным операциям, есть обычный раздел про Skype. Вот, и стандартный способ взломать Skype, люди советуют, по крайней мере, я не пробовал, просто заабьюзить его всякие нестандартные активностью, типа там 20 раз нажать кнопочку «Сбросить пароль» там, и еще что-нибудь такое. В результате, когда человек начнет восстанавливать пароль на Skype, с большой вероятностью он не сможет этого сделать, потому что у Microsoft слишком сложный процесс восстановления. То есть на самом деле ты взял и забочил чуваку аккаунт, просто так. Тебе не нужно для этого ни каких-то дополнительных мобилок, ни ботов, вообще ничего.
Просто сделал гадость, сердце радость, да? Ты вот про это самое.
Ну да, то есть, а если люди не могут восстановить скайп, которым они часто пользуются, то как они восстановят пароль, которым они не часто пользуются?
Вообще не понятно. А вообще какой процент пользователей узнает, что им скинули пароль? И по какому алгоритму генерировались новые пароли?
Им на почту может прийти сообщение о том, что, типа, ребята, все сломалось.
Ой, знаю, как пользователи читают почту, и как я ее сам читаю, это успех.
Ну вот все компании, короче, в которых я раньше работал, ну, кроме Спартех, конечно, там я не знаю, обычно регистрировали свое доменное имя на специальную почту, специально для этого доменного имени. И после этого эту почту не читал никто никогда.
Ну, да, наверное, так и происходит.
Ее читали раз в год, когда там нужно обновить и бабок заплатить. Угу. А некоторые платят за 5 лет, например, и тогда вообще уже никто не читает.
Да.
Да.
Печаль, беда, безысходность. Слушай, ты раз упоминал.
Да, раз. А знаешь, короче, я в Расте ничего не понимаю, Поэтому давай-ка я открою тему, посмотрю. Тебя там что-нибудь интересное зацепило, нет?
Ну, тут есть снова Microsoft, которая демонстрирует этот сот на топливных элементах. То есть будущее совсем близко. Изначально Microsoft это исследовали в рамках повышения автономности своих дата-центров. Вот, теперь у них есть специальные установки, которые вырабатывают электричество при помощи природного газа. То есть у них есть... Они это чуть ли не в формате обычной 19-дюймовой стойки, куда Microsoft напихивает эти топливные элементы и генерирует электричество для их содика. Вот. И из преимуществ они заявляют минимальные потери при передаче из отдаленной электростанции до сюда. Из минусов пока то, что топливные элементы стоят достаточно больших денег. Вот. И, ну, вроде как потихонечку должно снижаться все-таки. И стоимость владения такой установкой, и стоимость там, киловатта электричества для ЦОДа при помощи генерации его.
Так можно просто ЦОД строить рядом с источником, и все.
Ну, не все могут это. Допустим, рядом с Эно-Сушинской ГЭС очень сложно построить ЦОД. Вот. Плюс они заявляют, что это всякая там экология, эти ЦОДы меньше всего выбрасывают, меньше всяких инфраструктурных затрат. Единственное, мне интересно, как они будут это дублировать. Вот если электричество от электростанции, мне очень просто задублировать, я от нескольких подстанций притащил к себе провода, да, очень грубо, да, и они у меня есть. То здесь у меня есть одна точка, я очень сомневаюсь, что Microsoft сможет придумать решение, как она генерацию сможет задублировать. Не буду я в таком режиме холодной горячей замены держать два комплекта генераторов.
Ну, если, например, ты правительство США, то, может, ты и будешь.
Ну, а если ты Microsoft? Преимущество они заявляют, что повышение энергоэффективности, то есть примерно вдвое общей энергоэффективность системы. Вот. Дата-центр такой можно построить в любом месте, где есть метан. И биореакторы, видимо, для его производства.
Да, то есть, скорее всего, в любом месте, где живут пользователи Reddit, Хабрахабра и других мест.
Ну, либо просто рядом с коровником.
А, кстати, из человеческих отходов не получится это делать?
Экология не позволяет. Там к этому очень жесткие требования.
Понятно.
Вот. Ну, плюс, как они заявляют, снижение вероятности отказа оборудования из-за отключения электроэнергии. Но вот тут не соглашусь. Потому что вероятность сбоя вот этой биореакторной установки, она еще больше, по-моему. У тебя тупо...
Ну, тебе нужно просто несколько факторов всегда иметь, несколько источников.
Да, то есть как один из способов там дополнительной генерации, да. Но как 100% замену основной генерации, я бы вот постерегся пока.
Ну, там, наверное, есть еще такая проблема, что вот в СССР есть... центральная электрическая сеть, да? Если у тебя выбивает один источник электричества, то его заменяют другие, так? Вот. А в Америке такого нету. У них вполне может там электростанцию в Нью-Йорке выбить, и Нью-Йорк потухнет.
Ну, это проблема, то есть, ну, как бы... Некоторые инфраструктурные проекты стоит делать все-таки на уровне государства, может быть. Но здесь мы ударяемся в политику.
Ну вот, ну, поэтому у них и вопрос возникает, что будет, если тебе хочется построить где-то ЦОД, и тебе хочется сделать, ну, больше одного фактора независимости от электричества. Ну, допустим, метан, ну, хоть какой-то фактор.
Знаешь, а с другой стороны, это шах и мат всяким зеленым с их ветром, солнечной и прочей генерацией.
А может, но можно построить на ветряки? Но зачем?
Ну... С учетом... Ладно, мы не будем трогать эту тему, она очень больная, я с нее зачастую ржу, как не в себя.
А, слушай, я почитал таки про Rust. Тут есть некоторые интересные вещи. Например, ты знаешь, что когда ты используешь в программе какие-нибудь константы, типа там стоковое значение вписываешь, оно это не динамический объект, он лежит в некой статической куче. Вот, таким образом можно взять адрес, но в Java, например, ты с ним дальше ничего делать не сможешь. Так вот, в Rust они запилили в последнем такую фичу, которая позволяет перезаписывать значение в статической куче.
То есть, погоди, я могу переопределить константу?
Ну, типа того.
А это не будет ли очередной дыркой?
Ну, с точки зрения Rust, скорее всего, это будет не константа. Потому что там есть своя модель памяти, и джавовские понятия к ней не сильно применимы. Вот, а где есть еще одна фича прикольная. Они сделали нечто под названием RLS, Rust Language Server. И эта штука позволяет любой IDE-шке предоставлять информацию о структуре приложения. И вот она как раз могла бы, например, идеи выдавать инфу о приложении так, чтобы идея не начинала тормозить.
А, то есть идея такая поднялась, стакнулась в этот сервер приложений, или как его там они обозвали, и не делает рискан всего проекта.
Да, она все, что раньше сама вычисляла, она может типа у него спросить. Но пока что там очень небольшое количество команд, которые она поддерживает. Вообще несравнимая с идеей. Но направление интересное.
Мне нравится в ChangeLog добавлена документация.
Кстати, да. Я, собственно, раз так и не осилил, потому что документация там какая-то, типа, в общем,
чужими
вам и так должно быть понятно все. Нет, чуваки, мне ничего не понятно. Простите.
Ну, с учетом того, что этот язык, который очень сильно там скрывает от тебя работу с памятью и очень сильно от тебя скрывает параллелизм всего этого счастья, да? Там надо иметь какие-то очень извращенные мозги, насквозь пропитанные мозилы, чтобы понимать, что там происходит.
Нет, чувак, все наоборот. Он заставляет тебя думать о памяти. Там, короче, ты вручную отслеживаешь все перемещения памяти, и если ты ее корректно не обработаешь вручную, то программа просто не скомпилируется.
Погоди, но они же вот пишут, что они как раз в обратную сторону движутся. Что мы от вас спрячем и сделаем свою магию, а вы потом вокруг этого понапишите хороших программ.
Ну, может быть, но вот сейчас нужно вручную обо всем думать.
А нахрена оно тогда нужно, если есть проверенный C++, Java?
Ну, нифига подобного. Гляди, в C. В C, если ты, например, переменную выделил на куче, то ты вполне можешь забыть ее удалить, и все, и будет утечка. А в Rust это так не можешь сделать.
Он тебе скажет, что не обходится без garbage коллектора и рантайма.
Да, но они зато верифицируют так, как если бы это был garbage коллектор. Они просто тебе говорят, вот этот случай ты не обработал, и этот. Пока ты все не обработаешь, они тебе просто не скомпилируются.
И при этом автоматическое управление памятью избавляет разработчика от манипулирования указателей. Ах, ладно.
Ладно.
Не будем троллить. Может быть, они не настолько убогие, как мне кажется, со стороны.
Они не убогие, они наоборот охуенные, мне кажется. Ну, то есть у них автоматическое управление памятью, оно по-своему,
в общем. То есть, короче, мы с ними просто по-разному понимаем автоматическое управление памятью.
Да, да. То есть это не то автоматическое управление памятью, которое, как в Java, там есть магический garbage collector, который все за тебя делает.
То есть здесь в их понимании, видимо, автоматическое управление памятью — это попытка предсказать весь твой рантайм и натыкать тебя носом в особо узкие места.
Ну, судя по всему, так, но, гляди, я читал док, я читал фак, но я сам на этом не кодил. Единственное, что я накодил на Расте, признаюсь, один раз это было на Оре ночью, там чуваки мне тыкнули в то, что в Расте нету обычного фора. Там есть фор по коллекции, а просто так через там фор и равно нулю, и плюс-плюс, вот это все. Так нельзя написать. Я, соответственно, тут же нагуглил в Расте макросы и написал на макросах фор, вот такой же, который в Java и C++. Вот. И судя по всему, макросы там реально крутые, которые позволяют такое сделать.
Ну, надо потыкать. Мне просто, видишь, большинство моих задач сейчас прекрасно оборачиваются питоном и все. Слушай, давай, чтобы...
Что-нибудь по...
О, у нас есть Samsung с его Samsung DeX-ом. Вот, некоторое время назад они прислали такую док-станцию для S8 и Note 8. Вот. И изначально они предполагали, что можно будет на этом запускать только какие-то андроидные приложения. Мы над этим ржали и обзывались обидными словами.
Так. Александр, завис комп, судя по всему. Давайте посмотрим, что у нас тут еще есть. Саня, возвращайся. Ладно, судя по всему, эфир у нас не получится, потому что у Александра завис комп или что-то такое. Давайте встретимся в следующий раз и обсудим оставшуюся часть списка или что-нибудь такое. Всем пока!